Здесь же, в тюрьме. Он был хозяином положения. Да и поблажки, которые давал заключенному, входившему в сферу его интересов, кардинальным образом отличались от тех, которых надо было добиваться там. Увеличил срок прогулки, дал внеочередное свидание, устроил выезд в город, изменил режим питания. Вот и благодарен человек. Вот и помнит добро, сделанное интеллигентным и сердечным. Даже полицейские не все одинаковы, среди них тоже есть люди, майором Ковалевичем, который не требует взамен ничего такого, что унижает достоинство. А если уж хочет искренности, так он и сам режим критикует, да еще как. Всегда, впрочем, подчеркивая, что его критика носит позитивный характер. «Именно поэтому, — любил добавлять Ковалевич, — я прихожу в тюрьму утром и ухожу вечером. А вас привозят сюда, как правило, ночью и освобождают по прошествии многих лет утром». Собирая информацию по крупицам, он не торопился, справедливо считая, что атака понадобится в решающий момент. Только тогда она сможет дать результаты и вытолкнуть его, Ковалевича, в первый ряд борцов против крамолы. И оценят это не полицейские служаки, а идеологи и политики. «Я не увел вас от дела», — сказал Ковалевич. «Наоборот, я довольно точно сформулировал свою позицию. Нельзя выпускать коммунистических цекистов, нельзя! В настоящий момент они могут стать лидерами всенародного движения против Германии».
«Что вы предлагаете?»
«Заразить кого-нибудь брюшным тифом. Или дизентерией. Мы бы подписали приказ об освобождении коммунистов, но карантин, по крайней мере, 20-дневный, они обязаны будут пройти в тюрьме. Таким образом, выполним оба указания. Загреба об аресте и Белграда об амнистии». Начальник тюрьмы деланно зевнул и потянулся.
«Вы сегодня без меня кухню проверьте, милый, а то за него что-то с утра кости ломит. Как весна, так аллергия мучает. Кашель аж в ушах звенит. Если что особо важное, звоните, а я недельку вылежу от греха».
Ковалевич понял. Старик решил выйти из игры.
«Вас они повесят первым», — усмехнулся Ковалевич, поднимаясь. «Меня-то пощадят, потому что именно я выговаривал для них поблажки. Арестанты этого не забывают». «По мне одинаково, повесят или снимут погоны, дружочек. Если с меня погоны, эта власть снимет конец. Новая тоже конец. Кроме как запоры проверять, что я умею. Тут и оно. Ничего. А ведь власть пока что это, дорогой. Вы молодой, вам и сражаться».
Звонимир Вжик долго не поднимал трубку телефона, потому что не мог оторваться от гранки. В номере шла статья профессора Ричича, который исследовал правомочность правительства-преемника расторгать заключенные ранее договоры, основываясь на нормах международного права. Белград решил опубликовать эту статью именно в Загребе, чтобы продемонстрировать Берлину общенациональное единство взглядов на сложившуюся ситуацию. Это мероприятие было задумано в отделе печати Министерства иностранных дел и, как большинство подобного рода действий, являло собой некую игру в жмурки, ибо и югославское, и германское правительство знали истинное положение вещей в Загребе, знали, что в Хорватии зашевелилось усташеское подполье. А два эмиссара поглавника Павелича вылетели в Берлин и были встречены там представителями СС и Вермахта. Однако в любой государственной машине существуют разные ведомственные интересы. И в тот момент, когда военные планируют нападение, дипломаты обязаны крепить дружеские контакты и хотя бы внешне предпринимать все возможные шаги, чтобы избежать вооруженного конфликта, добиваясь своих целей, не вынимая шпаги из ножен. Звонимир Вжик подумал было, что звонит Ганна. Она обычно в это время интересовалась, придет ли он к обеду. В первые годы Вжик приглашал жену пообедать вместе с его друзьями, но Ганна всегда отказывалась. «Не люблю незнакомых людей». Как-то раз Звонимир сказал, что ему нужно, чтобы она поехала вместе с ним, когда он принимал полковника из албанского генерального штаба. Тот слыл женским угодником. Ганна ответила: «Ляпну что-нибудь не то, испугну твоего вояку. Я ведь не понимаю, как проводить ваши деловые встречи». Звонимир хотел поправить ее «наши встречи», но решил, что не стоит. Характер — это такая данность, которую можно сломать, но нельзя изменить. Он пригласил на обед свою стенографистку. Девушка была влюблена в него, и он, ничуть не смущаясь, как это было бы с Ганной, объяснил ей, что с полковником надо в меру пококетничать, проявить особенное внимание, намекнув при этом, что любит-то она его, шеф-редактора, но при случае не прочь встретиться и с албанцем. Обед прошел великолепно. Полковник цокал языком и говорил, какое это счастье, когда мужчину любит такая прелестная девушка. Находил в ней сходство с дочерью, рассказывал о том, какая у него умница жена, а когда девушка, ее звали Лиляна, отлучилась, чтобы вызвать машину, спросил Зика, где в Загребе надежный дом любви. Продолжая читать Гранку, Зик снял трубку. — Слушай, — сказал он, завидуя настойчивости человека, который так упорно звонит. — Это, конечно, не Ганна, при том, что она ленива, нетерпеливость у нее чистогорская. — Взик слушает.
— Здравствуй, Звонимир, как поживаешь?
— Боже мой, господин полковник! Петр, чему обязан?
— Событием, — ответил полковник. — Мы все обязаны в жизни событиям, которые подвластны року и людям. — Ты где обедаешь сегодня?
— Я не обедаю сегодня, Петр, у меня полная запарка.
— Жаль. Я хотел пригласить тебя в славную харчевню. Заказал молодую косулю.
Петр Везич учился со Звонимиром в университете. Но потом пути их разошлись. Везич сказал Звонимиру на выпускной пирушке, «Мир все более тяготеет к силе, и государственные идеологи будут формировать подданных под себя. Однако вечно так быть не может. Югославия дождется своего часа, когда на сцену выйдет тот, который предложит программу действий, а не прозябания. Я буду ждать этого часа. Не фыркай, когда узнаешь, где я решил пройти школу силы. Не уподобляйся либералам, которые оценивают лишь очевидное, забывая про компоненты, из коих это очевидное слагается». Они встречались на приемах, театральных премьерах, но не так часто, как в студенческие годы. Звонимир признавался себе в том, что отнесся к странному решению Петера именно как либерал, считающий, что брезгливость по отношению к человеку, решившему служить силе, то есть полиции, главное чувство, отличающее его от остальных.
— Может, перенесем на завтра?
— Ладно, — согласился Везич. — У меня к тебе ничего срочного, просто захотелось увидеться. И потом, что может быть срочного в эти дни? Они сами по себе так стремительны, так быстролетны, что любая срочность в сравнении с ними подобна черепахе.
Звонимир угадал в голосе своего студенческого приятеля что-то такое, что заставило его сказать.
— Знаешь, все-таки я отложу свои бумаги и приеду. Мы и так слишком редко видимся, чтобы терять шальной шанс на встречу. Говори адрес.
Они выпили по стакану сухого вина, которое им налили из бурдюка, пахнувшего козьей шкурой.
«Рад тебя видеть», — сказал Петр, — «чертовски рад».
«И я». «Ты здорово растолстел, полковник».
«Государство бережет мое время. Езжу на машине».
«Надо по воскресеньям ходить в горы».
«Ты ходишь?»
— У меня в воскресенье самая работа. Вечерний выпуск должен быть особенно интересным.
— И у меня самая работа в воскресенье.
— Какая же у тебя работа в воскресенье?
— улыбнулся Звонимир. — Ведь по воскресеньям не бастуют. — По воскресеньям я должен пьянствовать с итальянскими дипломатами.
— А в понедельник этим заниматься нельзя?
— В понедельник бастуют, это ты правильно отметил. Нет, действительно, суббота и воскресенье у меня самые занятые дни в неделе. Сплошные рауты и приемы. А в будни обычная суматоха. То усташи хотят взорвать мост, то профессор Мандич устраивает бунтарское выступление цесарца в университете, то твой обозреватель, профессор Ричич, входит в контакт с немецким эмиссаром Вейзенмайером.
Звонимир понял, что Петр пригласил его отнюдь не из-за того, что заскучал по другу молодости, и даже не для того, чтобы сказать о встречах Ричича с Вейзенмайером. Перед тем, как ехать к нему, Ричич связался с соответствующим отделом тайной полиции. Звонимир понял, что Петр просил его приехать в связи с деканом исторического факультета профессором Мандичем, потому что знал об их давней дружбе.
Что писать обозревателю, если у него нет контактов с разведчиками, шлюхами и спекулянтами? Кто его будет читать, Петр? Мы с тобой мечтали заниматься высокой политикой. А нынешние молодые ребята, когда приходят в газету, жаждут попасть в отдел криминальной хроники.
Почему?
Потому что это интересно и логично. Поиск карманника отличается логикой.
Да и карманник — отброс общества. Это не какой-нибудь воротило, который наймет лучших адвокатов города и любую свою махинацию представит как